Ветряная оспа. На добротный широкоплечий американский сундук с металлическими скобами и ручками в торцах девочки побросали потертые на задах ледяными горками шубы, скукоженные варежки, скрученные шарфы и мокрые ритузы. Одежда их так вымокла и заледенела за тот час, который шли они от школы к Алёниному переулку. Через два проходных двора, мимо барачного городка с нежным российским именем Котяшкина деревня и страшной полуразрушенной церкви. Дорогой они немного поиграли, немного поссорились, гордая Пирожкова обиделась и ушла, толстая Плишкина побежала ее возвращать и тоже исчезла. Их подождали минут пять в Алёнином дворе, но так и не дождавшись, вошли в подъезд. Дом был во всем районе лучшим, архитектурным, с башенками на углах крыши и с лифтом. Впятером девочки набились в лифт, потопали, попрыгали, и он отозвался чугунным вздрогом. Бедная Колыванова, жительница Котяшкиной деревни, окоченела от страха. В лифт она попала первый раз в жизни. Гайка Оганесян, обещавшая стать со временем восточной красавицей, нажала на белую выпуклую кнопку 6, а ее сестра-близнец Вика, красавицей стать вовсе не обещавшая, ровно через мгновенье нажала на кнопку «Стоп», и лифт, грузно поднявшись на полметра, остановился. Глаза у Колывановой выпучились и стали похожи на эмалированные кнопки с черными цифрами в середке. Гайка весело взвизгнула. Лиля Жижморская по прозвищу Жижа потянулась к кнопкам. Но Вика ее оттолкнула. Челышева Мария расстегнула портфель. Она сегодня была дежурной, потому не успела зайти домой. Вытащила из портфеля чернильный карандаш и деловито помусолила его во рту. Пока возле кнопок шла ватно-тяжелая зимняя возня, она маленькими кривыми буквами выводила на деревянной раме зеркала ужасное слово из 5 букв, которое до конца своей жизни она ни разу не произнесла вслух. Слово это представлялось ей противно коричневым, с бездонным провалом посредине и похожим на вывернутую наизнанку клизму. Колыванова, научившаяся произносить его непосредственно после слова «мама» и практически знакомая со многими другими словами, изумленно сморгнула. Она, конечно, не знала, что приглашена была в гости исключительно благодаря припадку демократизма, случившемуся у Алёниной матери при обсуждении списка Алёниных гостей. Дипломатическая мама совершенно для себя неожиданно обнаружила, что теория равенства и братства, последовательно прививаемая ребенку чуть ли не от самого рождения, проросла непредусмотренными плодами. Алена исключительно тонко оценила имущественное равенство нескольких наиболее обеспеченных девочек из класса, именно их избрала для братского и равноправного общения. В результате Алена получила незамедлительное внушение, и в число приглашенных по родительскому настоянию была включена бедная Колыванова. Пока девочки возились в лифте, толкались и прыгали, Алена, уткнувшись носом в подушку, тихо лежала в алькове на широченной родительской кровати, отделенной от мира плотно задвинутой шторой. Русская девочка Алена Пшеничникова была отчасти американкой. Она родилась в стерильной клинике в Вашингтоне, где во время войны исправлял дипломатическую службу ее отец. Хорошая сибирская порода отца, качественное детское питание и гигиенически правильное воспитание, без российского расслабляющего кутанья и баловства, сделали из Алены идеального ребенка, с густыми блестящими волосами, крепкими белыми зубами и чистой розоватой кожей. Россыпь веснушек поперек курносого носа и неизвестно почему по-американски выпирающие зубы, не подправленные еще корректирующей пластинкой, были последними окончательными штрихами этой американизации. Но об этом мало кто догадывался, разве что отцовские сослуживцы, имевшие опыт заокеанской жизни. Веселая и здоровая девочка Алена плакала, отчаявшись дождаться своих вероломных гостей. Елка была густо увешана несказанной красоты игрушками, был накрыт стол на 8 персон, под каждой тарелкой лежала бумажная салфетка с Микки Маусом, еще неизвестным в здешних широтах зверем, а на тарелках лежали подарки, завернутые в бумажки большой красоты. Но часы уже показывали начало 6, гости приглашены были на 4, а Алене яснее ясного было, что никакого праздника не состоится, и потому грохот лифтовой двери, галдеж на лестничной площадке и неугасающая трель звонка показались ей голосом счастья. Она вскочила с кровати, подтянула съехавшие белые носки гольф с кисточками, расправила бордовое бархатное платье, купленное когда-то матерью впрок с многолетним запасом, а теперь уже тесное, и побежала открывать. Все девочки, кроме Колывановой, уже бывали в этом волшебном замке отдельной двухкомнатной квартиры, которой одна комната была таинственной и неизменно заперта, что придавало этому жилью еще больше привлекательности. Можно было только гадать, что же хранится в той запертой, если жилая была переполнена нездешними драгоценностями, морскими ракушками, игрушками из перьев и цветного стекла, бесхитростный выбор железнодорожного рабочего, вынесенного социальным ветром в дипломатическую службу. Девочки, озираясь, топтались возле стола. Сестры Оганесян еще возились в прихожей возле сундука, потому что из четырех туфель, уложенных бабушкой в хозяйственную сумку, осталось почему-то только три. Гайка ожесточенно трясла пустую сумку, в надежде вытряхнуть недостающий предмет, а Вика торопливо застегивала пряжки, чтобы таким образом право на потерявшуюся туфельку полностью оставалось за сестрой. Так и вошли они в комнату в трех туфлях на двоих, и девочки покатились со смеху. «Там в бумажках всем подарки. Где кто сядет, то и берет», — объявила Алена. По размеру сверточки были не больше спичечного коробка. Все почти одинаковые, но обертки разноцветные, красные и золотые, и перевязаны были подарки цветными шнурками, тоже необыкновенными, пестрыми и шелковисто-жесткими. Внутри тоже оказалась не чепуха. Пластмассовые брошки все разные, только гайки с Викой достались одинаковые. Гном в красном колпачке с корзиной за спиной. Еще была красная шапочка, принцесса, корзинка с цветами и лебедь в короне. Колыванова получила самое лучшее, белого ангелка с золотыми крыльями. А два подарка остались нераскрытыми, Пирожковский и Плишкинский. Все хотели их раскрыть, но Алена не разрешила. Девочки проткнули себя длинными булавками, которым были припаяны эти чудеса, и окончательно сели за стол. Угощение было почти совсем обыкновенным. Бутерброды, пирожные, вазы с домашним печеньем. Но вилочки, двузубые пластмассовые вилочки, торчали из желтых сырных и розовых колбасных спинок бутербродов, и это было невиданно шикарно. И лимонадом грушевым весь подоконник был заставлен. «Алена, вилочку можно взять?» — поинтересовалась Вика. Всем про это хотелось спросить, но остальные не решились. «Не знаю», — растерялась Алена, — «это надо у мамы спросить. Я только одну красненькую попросила Вика». «Ты бессовестная, ужас!» — просто шепнула Гайка на ухо сестре. «А ты молчи, Золушка!» — фыркнула Вика, и опять все засмеялись. Гайка покраснела. Вика была язва, бабушка ее так и называла. Голодная была только Челышева. У нее на тарелке лежало множество вилочек, а она все тягала и тягала. Колыванова голодной не была, но ей тоже хотелось, чтобы разноцветные вилочки лежали у нее на тарелке. Да, она стеснялась брать. Стеснялась она также своего большого роста, больших материнских ботинок, чулок за платами и, главное, красной сестриной юбки, которую сама же долго выпрашивала. Так и лежала у нее на тарелке только обертка от подарка. Ангелка же она приколола к ковбойке и придерживала на всякий случай, чтобы не потерялся. «Она сейчас вилочку проглотит», — закричала Вика, указывая на Челышеву, обкусывающую по краю бутерброд. Голову Мария наклонила так низко, что русые косички с распустившимися лентами лежали в тарелке. Вика схватила вилочки с ее тарелки и засунула все черенки в рот, так что наружу торчали разноцветные зубья. «Как ты себя ведешь, бессовестная?» — громко зашептала Гайка. «А тебе какое дело? Мне так Родина велела!» — шепеляво ответила Вика, и опять все покатились со смеху. Не смеялась только Лиля Жижморская. У нее между форменным платьем и фартуком лежал сюрприз, и она терпеливо ждала подходящие минуты. Ей казалось, что минута эта не настала еще, и она нащупывала пальцами пачечку, но в это время Вика вылезла из-за стола и вытащила из алькова, с многоспальной кровати, большого нежного мишку, узкоплечего с толстым задом и волнисто-плюшевым телом. «Это Тедди», — назвала его Алена. «Точь-в-точь дядя Федя», — немедленно отозвалась Вика. Опять все засмеялись. Он действительно и грушевидностью фигуры, и загадочной целенаправленностью, высунутой вперед морды, смахивал на школьного дворника дядю Федю. Вика посадила медведя к себе на колени и стала кормить его с вилочки. Всем было по 10, только Колывановой уже исполнилось 11, и они по обязанности своего зрелого возраста вынужденно расставались со своими куклами. Новые книжно-школьные обстоятельства превращали кукольную игру во что-то детское и постыдное, требующее укрытия, хотя бы под ночным одеялом. Даже у серьезной Жижморской была такая подподушечная куколка, которую она по утрам прятала на книжную полку за учебники. Одна только Вика, страстная душа, влюбленная в каждое свое ежеминутное желание, ничего не стеснялась. Она усадила медведя на колени, прижала к боку и сладким голосом начала его уговаривать. «Ешь ложечку, Мишенька, за маму, за папу!» И, не выдерживая заранее известной роли, сбивая весь серьезный обряд кормления в потеху, добавила: «За всех Мишек в зоопарке!» Глаза у них с Мишкой были совершенно одинаковые, коричневые, пуговично-блестящие, с нежной розовой обводкой. Хозяйка же, не стерпев искушения, уже вытягивала из ящика раздвижного дивана целую труппу разнокалиберных фигуранток. Алена уже несколько месяцев к ним не заглядывала и испытала теперь мгновенную сладость встречи с Элис, Китти, Бетси, Джун, американскими красотками, уже чуть двинувшимися в том опасном направлении, где спустя несколько десятилетий их ждала полная окончательная смерть в виде миллионной армии Барби, похожих между собой как 100-рублевки. Гайка вцепилась в длиннокудрую Бетси. Вика, безжалостно бросив медведя, ухватила себе чернокожую Джун, пламенный ротик которой был завлекательно с точки зрения кормления приоткрыт, и оттуда из красной глубины мерцали настоящие фарфоровые зубки. На колени Колыванове великодушная Алена положила младенческую Китти в ползунках, с болтающейся впереди крошечной, но вполне настоящей пустышкой, и с изумительными искусственными глазами пестро-голубого цвета. Жижморская и Челышева деликатно, но настойчиво тянули каждая в свою сторону длинноногую Элис, и та совсем по-человечьи мотала льняным хвостом, завязанным на маковке. Алена отобрала у них Элис, свою всегдашнюю старшую дочку, и вынула из прямоугольной диванной темноты еще двух кукол: кудрявую барышню в пелерине и куклу мальчика в матроске и совсем настоящих кожаных ботиночках на пуговицах. Эти две куклы были старинными. Все дружно вдохнули и выдохнули. Эта пара была так небесно прекрасна, что до них и дотронуться было страшно, не то что вступать в интимно-родственные отношения, необходимые для игры. Что и подтвердила немедленно Алена. «Мама мне их никогда не давала. Говорит, это семейная реликвия, а не игрушка». Алена иногда путала трудные слова. Девочки склонились над лежащей на краю кровати парочкой и осторожно потрогали шелковистые волосы барышни, кожаные ботиночки мальчика. Глаза у них лежащих были закрыты, но неплотно. От длинных ресниц сложилась зубчатая тень на фруктово-ягодный румянец щек. Алена вела одноклассниц как экскурсовод. «Ресницы моя мама им подрезала, когда была маленькая. Маме было обидно, что они слишком уж длинные. В Самаре, где бабушка жила, у них был дом деревянный, еще до революции дом сгорел, все-все сгорело. А на другой день пришла знакомая портниха и принесла этих кукол, потому что счастливчику пальтишко шила, а княжне новое платье. Бабушка им тогда заказала новую одежду, потому что моя мама должна была родиться. И оказалось, что это было все, что после пожара осталось». От этих слов девочки совсем уж притихли, и даже трогать кукол расхотелось. И посреди задумчивой тишины раздался вдруг звонок в дверь. «Мама ваша!» — в тихом ужасе прошептала Колыванова. Алена пожала плечами. «Нет, это не мама. Они сегодня поздно приедут, у них вечер в министерстве». Действительно пришли и Пирожкова с Плишкиной. Толстая Плишкина все-таки уговорила Пирожкову и сияла теперь ангельски дебильной улыбкой, и пухлые щеки ее промялись глубокими ямочками и складочками. Гордая Пирожкова, младший отпрыск знаменитой цирковой семьи, давно уже запущенная в семейную стезю акробатики, небрежно взяла счастливчика и сказала равнодушным голосом: «У меня точно такой же есть». «Врет», — подумали все. «Врешь», — сказала Вика. Только что они были готовы тронуться в стройно вымышленную жизнь, где правка неудовлетворительной реальности игрой превращает эту реальность в справедливую и упоительно податливую, и весь мир покорно ходит по кругу, куда его пошлют. То на охоту, то на базар, и послушные дети, кротко приняв условно заслуженное наказание, смиренно подчиняются божественной воле мамы. Но теперь играть почему-то расхотелось. Это и была та минута, когда Жижа достала свой сюрприз и торжественно произнесла: «Смотрите, что у меня есть». Сначала показалось, что ничего особенного. Это был всего-навсего набор довольно старых открыток. Лиля разложила их на покрывале, и девочки встали на колени перед кроватью, чтобы их рассмотреть. Там была сумрачная красота. Из лиловых и желтых одежд выглядывали длинноносые красавицы с почти сросшимися глазами под одной, с изгибом на переносице и бровью. Замершие жесты их вывернутых рук и сложно подчиненных ног были гимнастическими и неестественными. У той, что сидела с сазом, были золотые браслеты на лодыжках, туфельки, как золотые перчатки, и соски двух нестерпимо голых грудей тоже были золотыми. Одна танцевала, другая любовалась своим отражением в круглом бронзовом зеркале. Две обнимались, сплетя ошароваренные ноги. Впрочем, возможно, одна из них была мужчиной, но это вообще значения не имело. Некая в густо-желтом, с огромным зеленым камнем на лбу, держала в руках, о господи, книгу, тогда как второй изумруд выглядывал из пупка. Еще одна томно обнимала маленькую газель с девичьим лицом. Там были причудливые золотые клетки с вымышленными птицами, состоящими в родстве с орхидеями, преувеличенные гранаты на карликовых деревьях, драгоценные фонтаны с синей, вертикально замершей водой, кувшины, веера и шкатулки. И пухлый седобородый старец в синем звездном халате и в головном уборе, напоминающем громоздкий абажур. В середине его маленькой неправдоподобно отогнутой ладони стояла рослая змея, подогнув под себя конец сложенного крендельком толстого хвоста. Все на этих наивных картинках взаимно любило и ласкало. Всякое прикосновение рождало наслаждение. Шелка к коже, пальцев к кувшину, веера к воздуху. И это любовное притяжение материи, мощное и невидимое, как жар от печи, изливалось наружу, пронзив девочек силой и новизной, и требуя от них чего-то, а чего именно неизвестно. «Сейчас, сейчас, я знаю, у меня есть», — догадалась Алена и понеслась, скользя на плоскодонных кожаных подошвах в коридор, к сундуку, заваленному густо воняющей мокрой шерстью и мехом. Она сбросила всю эту гору на пол и маленькими пальцами с глубоко обрезанными ногтями стала отковыривать глухую плоскую защелку сундука. Та медленно, с большим протестом, подалась, вторая уже не сопротивлялась. Стоя по колено в куче скомканной одежды, Алена с трудом подняла крышку и на всех повеяла сладким нафталиновым духом. Несколько насмерть убитых иностранных газет лежали сверху. Алена сдернула их и нырнула в сундук, сверкнув ярко-белыми трусиками. Она вынимала распластанные вещи одну за другой. Черное бархатное платье с вышитым как будто рыбьей чешуей лифом, еще одно вечернее платье с гербарным букетом у сердцевидного выреза и целую кучу капитулировавшего некогда шелка. Бледно-табачное кимоно на алой, в багровых хризантемах подкладки. Еще кимоно и целый выводок шелковых пижам, невозможных в этих широтах оттенков. Девочки с благоговейной осторожностью, как сонных детей, передавали с рук на руки эту драгоценную шелуху, вышедшей из моды туалеты дипломатической жены, чувствовавшей себя комфортно исключительно в темно-синем бастоновом костюме с его добротной двубортностью и почтительной преданностью телу и делу. Сам дипработник, жарко влюбленный в жену и исполненный нескончаемой благодарности за то неописуемое счастье, которое он ежевечерне находил в одном и том же никогда не приедавшемся ему месте, в те американские годы щедро заваливал ее недорогими американскими туалетами. Жена не нуждалась в конфекционной стимуляции, но благосклонно ее принимала, в результате чего большая часть его военно-дипломатических заработков была притворена в шелк, бархат и вискозу. Нейлон тогда еще только собирали по молекулам. Эту материализованную благодарность и восхищение давних лет раскладывали теперь десятилетние девочки на счастливом супружеском ложе меж прекрасных немецкой печати репродукций поздней иранской живописи. Ни видом, ни цветом, ни запахом не сопрягалось одно с другим, но это и не имело никакого значения, потому что вся прелесть этой игры в том и состоит, что она творится из любого подручного материала, лишь бы только был включен тот высокого притяжения между розовым и голубым, мягким и твердым, влажным и сухим. Пирожковая Ира, искоса поглядывая на открытку, уже изгибала свой подвижный хребет и не знающие ограничения суставы, чтобы принять ту идеальную позу, которую изобразил никогда не изучавший анатомии художник, и принять которую ее живое человеческое, хотя и хорошо тренированное тело отказывалось. «Я надену вот то, красное», — решительно сказала Вика и стала натягивать поверх клетчатого байкового платья пунцовую тунику в хищных золотых цветах. «И буду вот той», — и она ткнула пальцем в облюбованную картинку. «Да ты платье-то сними», — посоветовала сестра, и Вика стянула с себя серо-коричневую клетку. Исподнее девочек тех лет было придумано врагом рода человеческого в целях полного его вымирания. На короткие рубашечки надевался сиротский лифчик с большими, в данном случае, желтыми пуговицами. К лифчику крепились две ерзающие резинки, которые пристегивались коротким чулкам, впивающимся в плотные Викины ноги уже под коленками. На все это надевали просторные штаны, именуемые не по чину трико, и вся эта сбруя имела обыкновение впиваться, натирать красные отметины на нежных местах и лопаться при резком движении. Белье взрослых женщин в ту пору мало чем отличалось и должно было, вероятно, гарантировать целомудрие нации. «Быстро все переодеваемся», — приказала Алена, и, заломив руки за спину, расстегнула трудные мелкие пуговицы, увязающие в еще более мелких петлях. Пирожкова проворно выскочила из скучной одежды и, сверкнув профессионально мускулистой спиной, сунула ноги в широкие рукава черно-полосатой пижамы и с цирковой лихостью плотно обмотала лишнюю ткань вокруг мальчишеских бедер. Представленная двумя бледными прыщиками будущая грудь требовала достойного прикрытия, и глаза ее под длинной челкой заметались в поисках подходящего предмета. Челышева, расстегивая коричневое форменное платье, шевелила лисьим носиком с острым подвижным кончиком, прикидывая, чтобы ей выбрать, ее просыпающееся чутье безошибочно остановилось на бледно-табачном. Колыванова, опустив тяжелые руки, стояла столбом посреди комнаты, осмысливая заманчивое и пугающее предложение. Лиля Жижморская меланхолически стягивала плотный резинчатый чулок и все поглядывала на открытку со змееупорным старцем. Слабый режиссерский позыв шевельнулся в ней. «А Плишкина пусть будет волшебником!» Алена возмутилась. «Какая Плишкина? При чем тут Плишкина? Волшебником будет Колыванова, она самая длинная!» Это прозвучало убедительно, но Колыванова, держась большой красной юбки, полыхала смущением и никак не могла решиться. Кукол отодвинули. Та прежняя игра, едва тронувшись в рост, увяла. Разложенные по краю кровати открытки приглашали к новой. Акт переодевания был уже состоявшимся прологом, но условия были неизвестны, и наступила заминка. Жижа, все еще в одном чулке, некрасиво выглядывающем из-под сладко-розового шелка, обернулась к книжному шкафу и прицелилась, обещающим близорукость взглядом в корешки. С Колывановой содрали юбку и напялили сине-зеленый халат с большим горящим драконом на спине. Два других дракончика поменьше были вышиты спереди, и втроем они вполне заменяли отсутствующую змею. На голову Колывановой надели меховую ушанку Алениного отца, обмотав ее оранжевой пижамой и елочной канителью. Малиновые пижамные штаны, преобразованные в шальвары, выглядывали из-под халата. Неподвижно и величественно стояла Колыванова, пока Алена рисовала ей усы и бороду, макая тонкую кисточку в квадратные фарфоровые отделения с жирной мягкой краской, изъятой из материнского туалетного стола. Усы получились, а борода не удавалась. Пришлось прилепить к подбородку кусок новогодней ваты. Прозрачная коробка с дешевыми украшениями, девочки называли их блестяшками, была вывернута на стол, и все пошло в ход. Алена, сверкая большим красным стеклом, сползающим с лба на короткий веснущатый нос, щедро раздавала в протянутые руки колье и клипсы. Все завертелось пестро и стремительно, и само время, дрогнув, отступило. Последующие 3 часа расстелились вечно зеленым знойным островом в океане равномерных минут и часов обыденности. Прижимая к животу толстую большеформатную книгу в картонно-жидком переплете, Лиля выскользнула из комнаты и приткнулась в кухне на табурете, уютно уложив под зад голую ногу. Книга раскрылась на случайном месте, и Лиля прочла. «Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобный». Ей понравилось. Вслед ей из комнаты выплеснулось немного скрипучей патефонной музыки, но Лиля уже ничего не слышала. Растопырившие острые колени Колыванова усадили на кровати. Она сидела болван болваном. Вата лезла в рот, головное сооружение валилось то на одну сторону, то на другую, и от него было жарко. Пирожкова стояла над ней с голым животом и делала какие-то маленькие движения, которые еще не были танцем, но собирались им стать. Сестры Оганесян распустили свои конского волоса косы, окончательно зачернили немало в том не нуждающиеся могучие армянские брови и накрасили густо кровавым ртом, отчего сразу возмужал детский пушок над верхней губой. Вика сверилась с открыткой, заключительным движением провела бордовые жирные стрелы от наружных углов глаз к вискам и твердо сказала: «Ты, Ир, танцуй, ты, Колыванова, сиди, а мы будем жених и невеста». «Ты дурочка, что ли?» — добродушно удивилась Плишкина. «Кто невеста, тот в белом платье». Пирожкова уже растанцевалась, выламывала крылышки, задирала свои куриные ноги выше головы и не обращала никакого внимания на интересную дискуссию. «Тебе нравится, ты и надевай белое, а мы так будем». «Ты что, не понимаешь, здесь же все турецкое», — объяснила снисходительно Челышева. При слове «турецкое» Гайка с Викой переглянулись. Про турецкое они кое-что слыхали, и то было дело не сказочное, не шуточное, а страшное и тайно домашнее, о чем с чужими не говорят. Плишкиной все-таки была выдана белая простыня. В сундуке не нашлось ничего белого, кроме 2 теннисных юбок, такого маленького размера, какой Плишкиной никогда не суждено было носить.